Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 22 января 2020 года, 13:01. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. Но сегодня такой день замечательный. День рождения у моих друзей. И еще сегодня 85 лет со дня рождения Александра Миня. 22 января его день рождения. Человека, который во многом воплотил то, о чем мне хочется сегодня поговорить. И как-то вот я давно об этом размышляю, ну, последние, наверное, несколько недель. Вот, и как-то Богоявление, которое мы праздновали в прошлое воскресенье, меня с новой силой натолкнуло на эти мысли. Ну, я для себя называю тему эту «Кто скажет правду о нас?» Ну, вот кто мы такие, да, вот. Это, наверное, самый серьезный вопрос, на который мы можем себе давать, так сказать, постоянный, глубинный, какой-то внутренне выстраданный ответ. И чем, наверное, глубже и всеобъемлюще, в каком-то смысле затрагивающий нашу личность, будет ответ на этот вопрос, тем проще нам будет какие-то важные вещи в своей жизни делать. Вот. Я хотел сегодня начать читать третью главу Генри Нувана, но вот прочитал первое чтение и не смог вообще остановиться. У меня пошел поток мыслей именно про вот себя настоящего. Вот. И я, наверное, прочитаю это первое чтение, и мы будем говорить об этом. Это чтение я опубликовал в середине декабря, именно в тот момент, когда я сам сидел и думал о том, как прошел год, и так закидывал удочки в осмыслении того года, который грядет. И вот, почитав это размышление, оно мне очень помогло как-то перестроиться вот именно с какого-то внешнего осознания самого себя на какое-то глубинное сознание. Но мы сейчас об этом поговорим. Итак, третья глава книги «Здесь и сейчас» отца Генри Нувана называется «Преобразование». Вот, или по-английски «conversion», да, то есть это «обращение». Ну, мне нравится думать об этом как преобразование. И первое чтение, оно называется «Дух любви». Давайте я ее прочитаю, и мы будем с вами размышлять о том, что все это значит. 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где нахожусь сегодня. Несмотря на это, мне нравится сохранять иллюзию о моем контроле над жизнью. Мне нравится решать, что мне больше всего необходимо, что я буду делать дальше, чего хочу добиться и что люди будут обо мне думать. Будучи сильно занятым режиссурой своей собственной жизни, я перестаю обращать внимание на тихие движения Духа Божьего внутри меня, которые направляют меня совсем в другую сторону. Требуется много внутреннего уединения и тишины, чтобы обнаружить движение Святого Духа. Ведь Бог не повышает голос, Он не кричит и не толкает. Святой Дух мягок и нежен, подобно шепоту или легкому ветру. Ведь это Дух любви. Может быть, мы до сих пор по-настоящему не верим, что Святой Дух – это действительно Дух любви, который открывает нам все более и более глубокую любовь. Может быть, мы до сих пор не доверяем Святому Духу и боимся, что Он направит нас туда, где мы потеряем свою свободу. А может, мы не перестаем думать, что Дух Божий наш недоброжелатель и ждет от нас чего-то враждебного нам самим. Но Бог есть любовь и только любовь. И Божий Дух — это Дух любви, который жаждет привести нас в те места, где осуществятся сокровенные желания нашего сердца. Часто мы сами не знаем, что это за желание. Мы так легко запутываемся в собственной похоти и страхах, ошибочно полагая, что они говорят правду о наших желаниях. Дух любви говорит: «Не бойся избавиться от необходимости контролировать свою жизнь. Позволь мне восполнить подлинные желания твоего сердца». Вот такое очень интересное размышление. Знаете, оно меня прям вот застало врасплох. Ведь я же его переводил, ну, там прошло какое-то время, потому что я перевожу наперед, у меня где-то на месяц-полтора перевода вперед были, и вот я получаю от редактора эти слова, знаете, вот сижу так и размышляю о жизни, потому что как-то вот мне сейчас 48 лет, и если так вот мерить жизнь, да, то я ее прожил до половины, если мыслить в категории 100 лет, да, и хотелось бы, вот мне почему-то именно сейчас захотелось как-то спроектировать свое будущее, подумать о том, как я буду жить дальше. Я так понимаю, что для меня закончилось какой-то период работы со своими там травмами, с какими-то тяжелыми ситуациями, которые случились в моей христианской истории. В общем-то, на сегодняшний день у меня все как бы хорошо. Ну и я решил думать о том, что будет дальше. И как-то так вот поднапрягся, потому что много неизвестностей, мир меняется. И знаете, вот меня, вот эти слова первые, они прям вот как гром среди ясного неба настигли. Вот, да, с чего начинает отец Генри Нуман? 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где нахожусь сегодня. И я действительно подумал, ведь правда же, у меня не было никакого вообще представление о том, что я буду там, где я буду, что у меня будет своя квартира, что у нас будет такая серьезная стабильность, что будут много замечательных людей, что будет масса вещей, которыми можно заниматься, вот, и внутри церкви, и в светской какой-то перспективе. И я, честно говоря, знаете, как-то вот начал совершенно по-другому осмысливать реальность происходящего. И мне стало полегче, потому что я понял, что как-то по привычной схеме, знаете, начинаешь такое вот планирование каких-то кризисов, пытаешься предвидеть какие-то там плохие ситуации, финансовое обеспечение. В общем-то, обо всем об этом нужно думать, да, вот мне нравится такой образ, что оптимисты придумали самолет, а пессимисты – парашют. И, в общем-то, видеть реальность нужно и как оптимисты, как пессимисты, готовиться к реальности нужно и как оптимисты, как пессимист. Но я вот почему-то начал думать сразу в каком-то пессимистичном таком варианте, вот в скрытой форме, скажем так. И поэтому для меня вот это напоминание о том, что ведь действительно, как здесь отец Генри Нуман говорит в конце, Бог есть любовь и только любовь. И Божий Дух – это Дух любви, который жаждет привести, ну, меня лично, да, вот здесь очень важно лично об этом проговорить, в те места, где осуществятся сокровенные желания моего сердца. Но часто я сам даже не знаю, каковы эти сокровенные желания. И дальше он говорит, мы так легко запутываемся в собственной похоти, да, там, тщеславии, какое-то желание встроиться в этот мир или в своих страхах, ошибочно полагаю, что они говорят правду о моих желаниях. И вот откуда родилось вот это название передачи, и какой-то такой вот, я и в церкви об этом говорил в воскресенье, «Кто скажет правду о нас?» Такое вот размышление. И отец Нуван, он говорит в середине этого чтения потрясающие слова. Может быть, Мы до сих пор по-настоящему не верим, что Святой Дух – это действительно Дух любви, который открывает нам все более глубокую любовь. Может быть, мы до сих пор не доверяем Святому Духу и боимся, что Он направит нас туда, где мы потеряем свою свободу. А может, мы не перестаем думать, что Дух Божий наш недоброжелатель и ждет от нас чего-то враждебного нам самим. И вот эта вот коллизия очень интересная, она, как мне кажется, приводит к очень важной такой вот ориентации внутренней. А кто вообще думает о моем будущем? Я, который сокрыт в любви Бога и доверяет божественному водительству, либо я старый, скажем так, человек своей земной истории, человек, у которого была сложная судьба, человек, который ожидал там постоянной агрессии, человек, который много терял. И это действительно так. И готовясь к своему будущему, готовясь к осмыслению реальности, я могу думать из этих двух состояний, даже незаметно для себя. И вот чтобы совсем простой пример привести, я его часто привожу, мне потребовалось, ну, я бы сказал, несколько лет, чтобы я, садясь в машину, не перестал ожидать каких-то опасностей, потому что как-то вот вокруг меня, особенно папа, каждый раз, когда он садился за руль, он ожидал то какой-то поломки, то пробки, то еще непонятно чего. И вот каждый выезд был заранее, в общем-то, заранее выезжать хорошо, но вот это вот ожидание сразу опасности, оно как-то вот мне перенеслось, и мне потребовалось очень много усилий внутренних в таком простом деле, чтобы отделить себя от папы. В этом смысле. То есть, да, я смотрю перед выездом, есть ли пробки или нет. Да, я осматриваю свой автомобиль. Но это, так сказать, необходимая наша проверка реальности. Но потом я сажусь за руль, и я еду, куда мне надо. И вот именно вот это внутреннее, да, вот свою такую вот модель освобождение от какого-то прошлого опыта, да, вот пускай она будет для нас примером, когда мы говорим о себе настоящих или о себе ложных или эгоистичных. Я там определение чуть-чуть попозже почитаю, но это чтобы было вот понятно. То есть о чем идет речь здесь? Вот отец Генри, он предупреждает нас об одной очень важной опасности. Ну, в общем-то, это даже не опасность, это ограничение больше, что так часто мы планируем и мыслим о жизни и о себе, исходя из своей земной истории. А надо бы думать и мыслить, конечно же, включая земную историю, но опираясь на небесную. И вот это меня, честно говоря, вот в богоявлении и поразило в этот раз. Я перечитывал Евангелие, я так думал для себя, вот что я действительно жду и ожидаю в эту пору, то есть с чем мне нужно, так сказать, внутренне поработать о себе. И знаете, меня просто сразили слова, которые написал евангелист Лука в 3 главе Евангелия от Луки. Мы знаем, что он писал для язычников, он писал очень последовательно, он писал как врач, как историк, как ученый, если так можно сказать. И вот что он интересно написал в 21 стихе 3 главы Евангелия от Луки. «Когда весь народ крестился, был крещен и Иисус. И когда после крещения он молился, раскрылись небеса». Если, ну, я так вот все дотошно доисследовал, мне кажется, это единственное упоминание, когда Иисус сначала молился, вот, и потом раскрылись небеса, и в 22 стихе на него спустился Святой Дух в телесном виде, в образе голубя, и с небес прозвучал голос: «Ты мой любимый сын, в тебе моя радость» или «в тебе мое благоволение», как говорит синодальный перевод. И смотрите, какой интересный стих дальше помещает Лука. «Иисусу было около 30 лет, когда он начал свое служение. И он был, как все думали, сыном Иосифа, предков которыми были Илия». Ну и дальше он перечисляет родословную там до сотворения. И вот здесь несколько моментов. Первое, что Лука очень здесь интересно подмечает, я думаю, это очень важный такой момент. Я говорил в собрании об этом, и, наверное, в следующее воскресенье мы будем продолжать, что очень часто мы ищем свое подлинное «я», ну, опираясь на какие-то психологические, может быть, вещи, опираясь на культурные какие-то особенности, опираясь на какие-то еще находки, но мы не всегда, ну, как-то по-настоящему, ну, может быть, я не всегда по-настоящему использовал для этого молитву. И Лука здесь нам прям удивительную картину такую рисует, что Иисус стоит в очереди на крещение. Да, он как бы ничем внешне не примечателен. У него не такое вот елейное лицо, он не одет ни в какие-то особенные одежды, он просто вот как все. Вот, он отстоял свою очередь, крестился, и Иоанн не опознал его даже в момент крещения. Ну, вот опять-таки, со слов Луки, хотя в других Евангелиях мы видим, что он опознал, и там есть такие слова, «Так надлежит исполнить нам всякую правду», да, говорит Спаситель Иоанну. То есть каждый из евангелистов под каким-то своим углом подает эту историю, но вот Лука, он подает ее именно вот в таком виде, что только после молитвы раскрылась особенность того, кого крестил Иоанн, и с неба пришел потрясающий голос Отца, сошел Святой Дух, и мы узнали, что крестился на самом деле Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но и Лука как бы не оставляет эту дилемму, он ее продолжает. Да, вот в 23 стихе оканчивается этот отрывок. «Иисусу было около 30 лет, когда он начал свое служение, и он был, как все думали, сыном Иосифа». Да, то есть Лука как бы не отпускает нас из этой коллизии, что есть две истории даже про Спасителя. Есть человек, которого знали люди 30 лет, который родился в городе. Рождество уже к тому моменту было, да, пастухи, волхвы, то есть это все было. Наверняка люди об этом знали, но, в общем-то, ничего не поменялось. И он работал плотником, он был сыном своего отца и сыном своей мамы. И поэтому, когда он пришел креститься, люди некоторые узнали его, ну вот, согласно его земной истории. И в этом смысле богоявление, ну вот для меня, да, я не случайно называю это богоявлением, а не крещением, потому что для меня, ну опять-таки, это для меня такая ассоциация, может быть, для вас это другая ассоциация, ну и дай бог. Крещение, понимаете, это какой-то исторический, теоретический момент. Ну вот крестился Иисус 2000 лет назад. Но некоторые люди сейчас крестятся, ну, купаются в проруби, чтобы смыть грехи. Ну, если они считают, что это для них путь приближения к Всевышнему, ну, пускай это будет так. Церковь, конечно, лучше переосмысливать все вот эти обрядовые вещи, но это не важно. То есть Иисус сделал что-то 2000 лет назад. Вот, это ко мне сегодня, ну, как-то особенно не относится. Опять-таки, я говорю от своего лица, да, потому что, конечно, в своих духовных размышлениях я опираюсь на себя. Ну, и как-то я могу отметить для себя этот факт, и все. Но мне думается, что богоявление, как вот феномен появления перед моими глазами личности, которая обещает мне искупление, исцеление, прощение грехов, освобождение от тирании смерти, да, вот каждый раз в богоявлении я встаю перед этой правдой лицом к лицу, и мне очень нравится в Третьяковке стоять перед картиной этой огромнейшей Иванова, да, явление Христа народу, потому что, как мне кажется, он вот это вот, ну, я скажу так, экзистенциальную, да, бытийную реальность отразил. И мы видим, как приходит Иисус, да, вот он становится в центре этой композиции, несколько так вот на возвышенности, а вокруг мы видим реакцию людей. У каждого она своя на это появление. И вот для меня богоявление именно с этой картиной и с этим процессом и ассоциируется. Как, мне кажется, что поэтому и существует церковный литургический календарь, чтобы мы снова и снова вставали лицом к лицу или один на один с какой-то правдой о Боге, о Божьем Царстве, вот, о Божьем деле, и выбирали свой личный, глубокий на это ответ. И в такой связи, понимаете, вот к чему же я веду, что в такой связи богоявление – это всегда что-то такое, что про нас с вами, про то, кто мы такие по-настоящему, про то, откуда мы вообще пришли, взялись, про то, куда мы идем, и про то, что такое настоящая жизнь. Это вопрос о том, кто такой Христос вообще, в принципе. И знаете, вот в ответе на то, кто для нас Христос, мы понимаем, кто же мы такие. Потому что если он действительно агнец, пришедший взять на себя грех этого мира, если он действительно тот, кто пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком, если он действительно пришел, как говорит послание к евреям, да, как наш старший брат, чтобы показать, что мы и он одной природы, да, мы стали сопричастниками божеского естества в нем, чтобы показать нам, что мы по сути своей похожи на Бога, да, мы созданы по образу и подобию Его, то чем серьезней для себя мы воспринимаем Спасителя в Евангелии, тем серьезней для нас встают вот эти вопросы, кто мы такие, откуда мы взялись, куда мы идем и что такое настоящая жизнь. И мне бы очень хотелось, в общем, я этим и занимаюсь постоянно, и моя пасторская деятельность мне только в помощь, ну, и деятельность там душепопечительская или как психолога, да, христианского, вот, она мне в помощь, потому что, по сути дела, я постоянно ищу и смотрю и делаю историю Спасителя, историю Евангелия, историю библейскую частью моей внутренней истории, чтобы истины, которые подарил нам Бог, правда, которую нам подарил Бог, реальность, которую нам подарил Бог, она становилась фундаментом надежды и вдохновения, ну, как бы для меня, как для личности. Потому что мы знаем, в Новом Завете есть ветхий человек, есть новый человек. Ветхий человек – это тот, который все-таки связан с нашей земной историей. Новый человек, который связан с божественной историей. И вот познавая и соединяясь, и учась действовать в этом новом человеке, мы как раз-таки и отвечаем на этот вопрос, а кто мы такие настоящие? Что обычно, ну вот в светской там реальности наш статус, наше тождество, наше представление о себе зависит от того, кого мы знаем, в какое сообщество мы встроены, да, кого мы можем считать родными, кого мы можем считать своими, вот, также по поводу того, сколько денег у нас есть или имущество скоплено, да, и по поводу наших достижений, то есть то, что мы сделали или можем сделать, сколько, как бы, денег и имущества у нас есть, и кому мы принадлежим, и какой круг считаем своими, эти вот вещи определяют, кто мы. Но вот все-таки в библейской истории кто мы определяет Спаситель. Кто мы определяет Бог. И если мы называем себя верующими людьми, то, в общем-то, мы очень глубоко соединены с Богом. И мне кажется, вот молитва, как здесь отмечает Лука, и для меня это прямо было хорошим таким открытием, очень серьезным на это богоявление, что именно в молитве, соединяясь с Богом и опираясь на вечные основания, то есть что такое вечные основания? Это та вечная правда, которая не меняется из-за человеческого поведения. То есть мы можем с нее уходить, мы можем от нее закрываться, мы можем ставить ей барьеры, но, в общем-то, эта правда не меняется. В чем эта правда? Что Бог создал нас в утробе матери и создал нас с любовью, у Него есть план для нас. Мы носители Его образа и подобия. Если мы стали христианами, исповедали свои грехи и приняли Дух Божий, и стали частью церкви, то мы стали сопричастниками божеского естества. То есть есть речь о какой-то глубинном единении вот нас самих и Бога. Но это глубинное единение, все вот эти вечные основания и правда Божия, и любовь, понимаете, в земной нашей жизни мало отражаются, потому что для этого там очень мало места. Ну вот, конечно, в любви, в добре, в служении, в щедрости, в заботе мы проявляем крупицы этого естества, но вот глубинное осознание, наверное, нашей светлости, оно возможно в молитве. Но в молитве, когда вот наше настоящее «я» предстоит перед любящим Богом. И вот почему вот это чтение, с которого я начал, да, про божественное руководство, водительство, про любовь Бога к нам и наше доверие к тому, какими путями и куда ведет нас Господь, это такой вот хороший, скажем так, контекст, в котором мы можем проверить себя, проверить Бога, проверить тому, как мы доверяем Богу. Ну, хороший, скажем так, контекст. И мне тут хочется привести некоторые слова Андрея Михайловича Таврова, который, кстати, ученик, и, я не знаю, Александра Меня, день рождения которого сегодня. Вот, и он сегодня фотографию повесил 86-го года, по-моему, где они с отцом Александром, там у него вот такая интересная фотография, такие живые лица на темном-темном фоне, но суть не в этом. Суть в том, что и Андрей Михайлович очень хорошо сформулировал вот это ложное «я», фантомное «я», наше земноисторическое «я», которое проявляется и мешает нам в духовной жизни, а мешает оно именно при общении к Богу как к источнику жизни. Мы знаем, по словам митрополита Антония Сурожского, что грех – это разделение с Богом как с источником жизни и отделение от своей собственной глубины. И в этом смысле духовная жизнь, христианство, религия, если хотите, да, это связанность с источником жизни и нашей глубиной. Это восстановление целостности, потому что религаре – это связь, да, латинское слово. То есть вот связанность с Богом, связанность с источником жизни, связанность со своей собственной глубиной, взаимосвязанность и целостность жизни – это вот как раз-таки цель христианской жизни. И происходит эта связь, связанность, связывание – через вмещение и соединение с вечными вещами. В каком смысле вечными прежде всего? Вечными в смысле того, что время и земные какие-то штуки над ними не властны. То есть любовь Бога, да, это что-то, что больше этой жизни, что больше смерти, что больше всей этой земной нашей суеты, творящий дух или дух животворящий, Божье Слово, что мы с вами храм Бога, что мы Его дети, и что мы приобщены к Его вечном жизни. Да, вот эти истины, они просто есть благодаря тому, что Христос сделал для нас, и то, как мы можем стоять и укореняться в этой истине, на самом деле большое подспорье для нашего обретения себя настоящих. Ну, давайте я почитаю немножко слова Андрея Михайловича, потому что, как мне кажется, после прочтения этих слов многое станет понятно. «В каждом из нас живет ложное «я». Это «я» фантомное, Богом не созданное, правде не соответствующее. Новый Завет называет его ветхим человеком. И если мы думаем, что достаточно покреститься, чтобы от него избавиться, — это ошибка. Это фантомное эгоистическое «я» — наше эго. Оно состоит не из нас. Оно состоит из всего чужого. Если образ и подобие Божие, вложенные в нас при сотворении, — это наша истинная природа, Богом в нас встроенные, то эго — это продукт заемный, потому что все, что содержит в себе эго, Наши эгоистические мысли, информацию о нашей прошлой жизни, оценки, которые мы раздаем людям, действиям Бога, себе самим, все это не наше. Все это взято на прокат с чужих слов, со страниц книг, с экрана телевизора. Мы с этим не родились. Мы приобрели это извне. Все, о чем мы думаем, все, что принимаем за наши собственные мысли, в кавычках наши собственные, почти целиком пришло со стороны из мира, который, по словам Священного Писания, во зле лежит. Это его мира, модели поведения, способы действия, оценки. Его мира, хорошо или плохо, его мира этика, практическая сметка, способы мышления, спекулятивная этика, способы ведения бизнеса, словарный запас и информация. Все это Бог в человека не вкладывал как нечто безусловное, как свой дух, например. Все это вещи произвольные, ограниченные, которые говорят, например, что мир – это арена борьбы, что ближний – это враг, ну, хотя об этом вслух говорить не стоит, что вокруг нас идет борьба за выживание, что надо брать, пока есть возможность, что не то, чтобы... Пока есть возможность, что не то, но чтобы то не стало успеть состояться. А теперь давайте вспомним то чувство, которое сопровождает как тень все эти эгоистические установки. Конечно же, это страх. Легкий или безотчетный, или нестерпимый, он присутствует почти всегда. Это классический страх эго. Это для эго страх – пища, подтверждающая, что его выдуманные, фальшивые, насквозь фантомные фантомное существование продолжается. «Страшно, значит, я есть», — думает эго. Оно не заинтересовано в том, чтобы преодолевать страх, хотя кажется, что именно в этом его цель. Нет, наше фантомное эгоистическое «я» заинтересовано как раз в обратном, в том, чтобы этот страх переживать вновь и вновь, подтверждая и удостоверяя таким образом свое существование. Свое чувство важности. Страх – это сигнал того, что мое эго заменило во мне Бога. Я сам себе стал Богом, и, естественно, мне страшно, сумею ли я проконтролировать как следует весь мир. Я на самом деле такой маленький и уязвимый. Но это еще не все. Эго, наше ложное «я», всегда будет бояться Бога, жизни, потому что Бог и жизнь – это конец эго, конец ветхого человека и его смерть. Причем человек склонен отождествлять смерть эго со своей собственной смертью, что является великим самообманом. А раз так, раз эго, наше фантомное «я», не хочет умирать, то, конечно же, для него смертельно опасны такие вещи, как Бог, жизнь, рай, ангел. Добавим еще опасны смирение, самопожертвование, прощение, любовь, верность. Ну, дальше можете сами продолжить. Вот почему ангел, ну или вестник от Бога, страшен. Вот почему мы боимся принимать Христа до конца и не торопимся умереть и родиться заново, как Спаситель предложил Никодиму. Для нас это смерть. И мы еще не смеем понять, что смерть-то это не для нас, а для паразитической части нашей личности. Для нашего своеволия, нашей гордыни, наших ложных идей о себе, о мире, с которыми, однако, мы себя отождествили. Вот такое замечательное прочтение или формулировка, как мне кажется, очень несложная, хотя тема действительно сложная, который нам, каждому, стоит разобраться, потому что ведь действительно, понимаете, ведь нам кажется, что это нашей личности с Богом сложно, но не нашей личности подлинной, настоящей с Богом сложно, а нашей ложной и личности, да, вот этому фантому, который создан из лжи, из боли, из внешнего, каких-то вот вещей, которые к Богу не имеют никакого отношения. И каким-то образом, да, вот мы убедили себя в том, что это мы. Более того, ну вот, например, у меня был опыт там, ну, сколько, 30 лет, скажем так, когда все механизмы выживания задействованные, да, вот в моей земной истории мне помогали, я до сих пор в чем-то на них опираюсь, но сейчас я уже могу видеть, как включаются вот эти механизмы такого вот сиротского выживания и новые механизмы, когда, опираясь на Бога, на Его любовь и заботу, я думаю о будущем. Потому что вот я как для себя иллюстрирую, что ли, или расставляю акценты, сейчас тоже об этом много говорят в церкви, сиротство или духовное сыновство, да, потому что сирота, который вот беспризорник живет на улице, он выживает, опираясь на себя, постоянно ожидает какой-то вражды и подвоха. Человек, который живет в нормальной семье, в заботе и защите родителей, он такими вещами не встречается. Вот, поскольку находится вообще в другом ореоле. И поверьте мне, я прожил на улице, ну, там, с 5 класса, считайте, вот с 13 лет, когда мы переехали в другой район, у меня были такие вот взрослые друзья-уголовники, и как бы совершенно другая реальность. Я не был беспризорником, но я жил в такой агрессивной уличной среде, плюс еще конец 80-х, там, начало 90-х, и потом, когда уже меня на Рождество пырнули ножом, и я чуть не умер, я все-таки пришел в себя и вернулся, ну, в церковь, если так можно сказать. Да, это было великим пробуждением к себе, какому-то вот настоящему блудного сына, который вспомнил, что в доме отца он был, ну, жил лучше, чем... Свиньи живут, да, животные живут лучше, чем он живет сейчас в земле чужой. И вот это вот, когда мы думаем о реальности, когда мы думаем о задачах, которых нам нужно сделать, когда мы думаем о решении тех или иных вопросов, нам очень важно ловить, да, вот на каком основании и кто про это думает и молится. Потому что, может быть, мы думаем и молимся совершенно в другой перспективе. Мы думаем и молимся не в позиции духовного сыновства, а сиротства. Да, и мы воюем с несуществующими вообще вещами в реальности. Может быть, мы думаем о жизни и воюем с какими-то проблемами, которые не существуют. Почему? Потому что мы пойманы в свою земную историю, в свои фантомы, в свою боль, в свои какие-то ожидания опасности, и мы там за них молимся, мы их там предвкушаем, мы их запрещаем, мы там их связываем. А в реальности всего этого не существует, но существует целая такая вот искрометная деятельность нашей эгоистической системы, нашего фантомного «я», да, который вроде как занимается христианскими делами, но вся вот эта вот суета, она не делает нас, ну, не приближает нас к Богу, скажем так. Мы воюем с какими-то фантомными реалиями, фантомными вещами. И вот здесь очень важно начать вот этот процесс, да, вот через молитву. Вы знаете, мне кажется, я вот думаю об этом уже неделю, готовясь как-то продолжить разговор в церкви, опираясь на свой опыт, да, вот что ложится в основании новой личности. Ну, как мне кажется, вот молитвенный опыт, конечно же. Я помню, знаете, вот когда я, ну, там, через 3 года, да, как я уверовал, я поехал в Америку в семинарии учиться. Я вообще не понимал, что со мной происходило. Первый, наверное, ну, месяц я просто рыдал на поклонении, как крокодил. То есть вот и люди эти ни в чем не были виноваты. Бог знал, что мне нужно какое-то внутреннее очищение, что боль и злость какая-то, и агрессия, которая жила во мне после улицы, потому что на улице все серьезно, постоянное ожидание какой-то опасности, постоянная какая-то вот такая вот напряженность и борьба с каким-то злом, являюсь еще более злым, да, как злые борцы со злом. Я просто плакал, как крокодил, да, вот, вот слезы омывали мне душу, если так можно сказать. И мне кажется, вот этот опыт, да, вот, встречи с Божьим милосердием, которые омывают нашу душу, которые греют нас, которые делают нас родными, особенно вот, ну, во мне очень много стыда было, очень много было вины, потому что понаделал я много чего такого. Вот, Бог миловал, я не сел в тюрьму несколько раз, вот, и спасибо моим родителям за это. Но мне было, знаете, от чего очищаться, и как-то вот простить себя я совершенно не мог. И вот эти первые крокодильи слезы, которые у меня были там, вот в семинаре, я очень четко помню. Потом я помню день, когда я услышал послание к евреям, 1 главу, 8 стих, там, где написано: «За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, помазал тебя Боже елеем радости более соучастников твоих». И я понял, что в христианстве должна быть радость. Я помню, вот я вошел в библиотеку, что-то я был такой серьезный, там, семинария, я учусь, весь такой божественный, весь такой правильный, надо спасать мир. И вот этот стих как-то, знаете, и вот эта правда, она как-то перестраивала сердце. Ну и все мы знаем, когда мы слышим вот это внутреннее слово от Бога, оно как-то перестраивает наши внутренние программы. И вот этот молитвенный опыт очищения, божественного милосердия, вот этот опыт, когда живое Божье Слово внутреннее, которое мы слышим для себя, оно меняет наши внутренние установки или пластинки, да, и мы вот от чужого взаимствования переходим к каким-то своим там духовным открытиям. И в этом смысле духовные открытия тоже становятся фундаментом нашей подлинной личности. Вот какие-то вещи, которые Бог открыл лично нам. Какие-то ситуации, да, которые мы, или конфликты, которые мы проживали, или боль, которую мы проживали, да, вот эта сладость общения с Богом и тишина Его присутствия. Я помню, когда мы встречались с девочкой первый, ну, второй раз, наверное, первый раз, второй в христианстве. Мы встречались 3 года, и мы уже хотели пожениться. Мы повенчались. Обручились в Голландии на христианской конференции, на море было красиво, я подарил кольцо, а потом это все пошло прахом, и я помню, знаете, как я ходил, кричал, плакал, говорил Богу, как такое вообще возможно, зачем ты это все со мной сделал, как я буду дальше жить, и вот это тихие какие-то утешения, которые были глубоко в сердце, а потом, знаете, через несколько лет осознание, что действительно, Бог сделал большое добро для меня. Вот. И вот эти все какие-то вещи, божественные верности, божественные заботы, божественного служения, то, как Он исполняет свое слово и как вот Он отвечает на те обетования, которые есть Слово Божие, опять-таки в нашей личной жизни, да, чтобы это было от первого лица. Когда все это происходит, мы вот в глубине личности набираем такой вот сокровенный, да, духовный опыт правды, любви, истины, трепета, чистоты. И вот со временем, когда его накапливается достаточно, мы уже на этот глубинный опыт можем опираться. И этот глубинный опыт и отношение Бога к нам, да, он не позволяет нам слететь обратно. Потому что ведь достоинство, которое мы приобретаем, взгляд на себя, который мы приобретаем, уже какое-то другое видение жизни, другое понимание жизни, другая пригодность к жизни, оно, ну, его не хочется потерять. Если раньше такого выбора не стоял, я, например, считал, что хорошая жизнь не для меня, сегодня я считаю, что, в общем-то, плохая жизнь не для меня. Жизнь, опять-таки, вот на улице, жизнь опять вот в этой неправоте, злобе какой-то, злости. Там. Почему? Не потому, что я такой хороший, не потому, что я там совершил какой-то моральный подвиг, нет. А потому, что Бог наделал много замечательных вещей, лично сам и через людей, которых Он послал, чтобы вот вечная жизнь, Его любовь, Его забота, Его планы – были не какой-то теоретической историей, да, не какой-то удаленной реальностью, а вот что-то такое весьма близкое для меня. Ведь, понимаете, мы, скажем так, становимся чистыми и становимся нечистыми опираясь на то, что для себя считаем приличным, да, или осуществимым, или там достойным. Поэтому вопрос о нашем достоинстве, вопрос о нашей чистоте, вопрос о том, кто мы такие в глубине своей души, это вообще не праздные вопросы. Мне кажется, именно в молитве, да, вот когда мы проживаем какие-то вещи, созерцаем Бога, Его красоту, когда мы плачем и недоумеваем, да, мы не можем понять, я не могу понять, за что мне такое добро, да, вот за что Бог меня благословляет. Это вот те сокровенные моменты, которые мы должны лелеять и складывать вот в своей душе, да, вот как Мария, она слагала слова Бога от ангела в своей душе, чтобы потом ими жить. И знаете, это такие слова, которые, может быть, не сразу все меняют вокруг нас, но они уж как минимум сразу меняют нас самих. И в этом смысле я и говорю о том, что наша подлинная личность — это не что-то такое, что сразу проявится или проявляется в каких-то наших делах, поступках, в реальности, которая вокруг нас, но это как-то сразу должно проявиться внутри нас. И коль уж молитва – самая такая безопасная среда, если мы молимся доброму, любящему, заботливому Спасителю, Творцу, Отцу, Сыну и Духу Святому, да, то тогда молитва будет тем местом, в котором мы будем познавать и упражняться вот в своей вечной духовной истории. Мы будем упражняться и укореняться в какой-то очень важной правде о себе и для себя. Может быть, не все у нас будет получаться, может быть, даже как-то мы будем, ну, как не стыдиться, что ли, а смущаться, да, вот как мне нравится думать об этом, да, вот как первая любовь, или вот, ну, когда по-настоящему влюбляешься, да, ты вроде такой в жизни искрометный и способный, но рядом с человеком, который тебя очень сильно волнует, ну, как-то появляется такая приятная неловкость, приятная неумелость. И вот я думаю, это очень хороший такой вот признак, по которому мы понимаем, что с нами и Богом происходит что-то такое, что мы не знаем, как это вообще в реальность принести. Это очень важный такой момент, мне кажется. Этого не надо бояться. Вот, но из него надо все-таки выстраивать и простраивать как-то реальность того, как мы живем, куда мы живем, какие поступки мы совершаем. Потому что если грех — это отделение от Бога как источника жизни, любви, заботы, защиты, вдохновения и от своей собственной глубины, то дело духовного и жизни, да, это соединение, более глубинное соединение, опять-таки, соединение с нашей стороны, потому что Бог уже со своей стороны все сделал. С источником жизни, прежде всего, и с нами самими, как, ну, с нашей собственной глубиной, образом и подобием Бога, то есть новым человеком, созданным в красоте и величии истины, как об этом писал апостол Павел. Ну, давайте я еще раз прочту это первое размышление. Дальше мы так и не смогли пойти, и чтобы нам, так сказать, закрепить успех. Дух любви. 10 лет назад у меня не было ни малейшего представления о том, что я буду там, где нахожусь сегодня. Несмотря на это, мне нравится сохранять иллюзию о моем контроле над жизнью. Мне нравится решать, что мне больше всего необходимо, что я буду делать дальше, чего хочу добиться и что люди будут думать обо мне. Будучи сильно занятым режиссурой своей жизни, я перестаю обращать внимание на тихие движения Духа Божьего внутри меня, которые направляют меня совсем в другую сторону. Требуется много внутреннего уединения и тишины, чтобы обнаружить движение Святого Духа. Бог есть любовь, только любовь, и Божий Дух — это Дух любви, который жаждет привести нас в те места, где осуществляются сокровенные желания нашего сердца. Часто мы сами не знаем, что это за желание. Мы так легко запутываемся в собственной похоти и страхах, ошибочно полагая, что они говорят нам правду о наших желаниях. Дух любви говорит: «Не бойся избавиться от необходимости контролировать свою жизнь. Позволь мне восполнить подлинные желания твоего сердца. И благослови вас Господь, дорогие друзья, до встречи на следующей неделе.